На том, впрочем, все дикарские испуги вперемешку с восторгами и закончились. «Ну хорошо. Я присмотрелся к окружающему нас вселенскому великолепию повнимательнее. Звезды всякие там, Млечный Путь в диковатом ракурсе, пара туманных цацок Магеллановых облаков, всем этим удивить меня было непросто. А вот что тут у нас поближе? Ага, Грин, вот он, далеко справа, над ухом, то есть у Вальдо. Зеленовато-серый шарик, располосованный облаками». Судя по размерам шарика, Юнгер уже изрядно от него удалился, на 5-6 диаметров планеты. Но что там у нас впереди, где, собственно, пресловутая яхта? А вот яхты, как таковой, при сохранении оптических масштабов, я увидеть, конечно же, не мог. То есть, если бы я действительно вывалился из рейдера, хоть и с пехотным биноклем в лапах, даже крошечные звездочки, светящиеся пылинки не разглядел бы. Слишком далеко, потому что. Разрешающей способности, ну, никак не хватило бы. На таком расстоянии и 5-километровый трезубец крейсера-носителя ушел бы в геометрическую точку. Но для того-то и нужны оперативные планшеты, громадные голограммы, которые создаются бортовыми компьютерами на основании самой разной информации, поступающей одновременно и из корабельной базы данных, и от средств наблюдения. Гравитационные сканеры, обычные радары и сверхмощные оптически-лазерные телескопы в разных М-диапазонах с разными скоростями и на разных дальностях собирают информацию в радиусе нескольких сотен миллионов километров вокруг корабля. Все сведения суммируются, обрабатываются, классифицируются как мусор и как нечто ценное и ложатся в основу той картинки, которую выбросят бортовые компьютеры на оперативный планшет. И, разумеется, бортовой компьютер старается подать всю собранную информацию как можно наглядней. Поэтому яхту Кровернов мы все увидели. Красная мушка, заключенная в два вложенных мерцающих треугольника, с виду неподвижно висела прямо по курсу Юнгера. Тактическая информация под треугольниками сообщала, что дальность до объекта 17,6, скорость его 0,04C, а прогнозируемое время выхода на дальность торпедной атаки 57. Много было и другой цифири, но в ней я уже совсем ничего не понимал. А тут было ясно, что уже через минуту Голдсмит получит возможность засадить по супостату торпедой, если, конечно, пожелает, потому как вроде бы до этого речь шла о захвате, а не об уничтожении Кровернов. Жаль, пузырей не увижу. Если Голдсмит выпустит настоящую аннихиль-торпеду, от яхты останется только свет и тучка обломков размером с гречневое зернышко. Кроверные – двухсредные существа. Они в состоянии поглощать необходимые для их метаболизма аммиак, кислород и углекислоту как из воды, так и из воздуха. Но все-таки их родная атмосфера – вода. Ядовитая для земных существ – вода. И потому, да-да, их летательные аппараты и космические корабли заполнены водой, им так комфортнее. Правда, кровернам все равно приходится возить с собой дополнительные запасы сжиженного родного воздуха, чтобы обогащать воду всякой полезной для них дрянью, вроде того же аммиака. Поэтому-то поврежденный корабль кровернов и начинает пускать пузыри. Из пробоин их хлещет вода, которая, разумеется, сразу же рассыпается в вакууме на мириады мелких ледяных шариков. Иногда, если дело происходит в окрестностях звезды с мощным корпускулярным излучением, такой поврежденный корабль становится похож на маленькую лиловую или золотистую комету. Один лейтенант ВКС уверял, что это жутко красивое зрелище. Правда, редко кому удавалось увидеть его воочию. Обычно атакованный корабль сразу разлетается на кусочки поменьше молекулы, а такие вот нефатальные повреждения, как обычная пробоина, наносят только спецбоеприпасы. «Оставьте кровернов», — еще раз повторил Вок, но было поздно. Треугольники вокруг красной мушки полыхнули ярким серебристым светом и замерцали часто-часто. «Дальность 14,5, прогнозируемое время выхода на дальность торпедной атаки 0. Цель захвачена», — сообщил оперативный планшет. Он еще и говорящий, а как же. «Стопорные торпеды выпущены». Прогнозируемое время подрыва 47.51. Это была очередная надпись, которая вкупе со старыми загромоздила уже изрядный кусок звездного неба вокруг тактической отметки несчастной кровернской яхты. Интересно, как выглядели планшеты наших кораблей во время бойни у Глокка, когда десятки и даже сотни целей мельтешили повсюду? Небось, у капитанов и комендоров мозги просто плавились. Или в таких случаях управление полностью перебрасывается на компьютерные системы? Хорошо быть простым пехотинцем. Меня такая ответственность просто расплющила бы, как видеокуб таракана. «Что такое стопорные торпеды?» — спросил его Вальдо. «Забавная придумка», — хмыкнул тот. «У них кластерные боевые части. Каждая серия кластеров имеет свою начинку. В некоторых графитовая пыль, в других ледяная, в третьих какой-то тяжелый инертный газ, кажется, ксенон. Идея в том, что торпеды эти не рассчитаны на прямое попадание. Они взрываются впереди по курсу цели, создавая своего рода карманную туманность из всякого микроскопического мусора». «Ну и зараза!» — хохотнул Свешников, который уже сообразил, к чему клонит Вальда. «А я вот тупой, я не понял». «Ну и что?» «Да то, что противометеоритная защита легких кораблей не рассчитана на такие плотные по меркам вакуума облака. Они рискуют просто сгореть, как сгорают метеоры даже в верхних разреженных слоях атмосферы. На тех бешеных скоростях, с которыми летают космические корабли, ни о каком энергичном маневрировании речи быть не может, верно? В лучшем случае только о попытке отвернуть от ядра искусственной туманности в сочетании с экстренным торможением, во время которого уши выворачиваются на щеки, а ресницы превращаются в щетку из свинцовой проволоки. И даже тогда ничего хорошего кроверным не светит. Параметры подрыва кластерных боевых частей задаются милитумами торпед, а это хитрые бестии, их не обманешь. Даже включив полный реверс тяги, кроверны влетят с разгону в нечто вроде головы небольшой кометы. И знаешь, что произойдет? «Сгорят, наверное», — неуверенно предположил я. «Именно, наверное», — ухмыльнулся Вальдо. «Я тоже не знаю, что конкретно. Если им сильно не повезет, сгорят, а могут просто получить множество пробоин, пустят пузыри. Система жизнеобеспечения откажет. А тут уже и мы подлетим, стыковочные серверы включим. Первая инициирована, вторая инициирована, третья инициирована». И так торпеды взорвались. «Вы своего добились. Кроверным сейчас больно», — неодобрительно заметил хозяин слов. «Но они еще живы. У вас еще есть возможность избежать смертей своих и чужих. Передайте хип-водительнице эти слова». «Скорость цели 001C, а расстояние совсем уже плевое, всего-то 6,5. Мы уверенно настигали неприятеля». Я покосился на Вальдо. На его лице отразилась ожесточенная борьба весьма противоречивых чувств. С одной стороны, он явно был захвачен погоней и боем, не говоря уже о том, что, наверное, Вальдо был готов правую руку отдать, а может и ногу в придачу, за то, чтобы захватить яхту и пообщаться с пленными кровернами, хоть бы и на языке жестов. С другой стороны, слова Жбаланки вернули Вальду из пространства обратно на борт корабля. Да и меня они заставили призадуматься, если честно. В самом деле, если воины обновления мгновенно смогли учуять в неопознанном объекте яхту кровернов, то, может, они и другие корабли кровернов, как бы это сказать, слышат. Может, не врут боги Ешкина? Вальду, наконец, принял решение. «Корветон, капитан, сколько времени потребуется на сближение с яхтой и на ее захват?» 10-15 минут. Вы можете точно оценить ее размеры? Да, мы получили телеметрические данные, переданные с борта стопорных торпед перед подрывом. Объект имеет 115 метров в поперечнике, предельную высоту 19. То есть целиком он в док-камеру Юнгера не поместится. Почему же? Если выбросить за борт оба планетарных катера и сложить переборки между боксами, поместится. Но я на это никогда не пойду. У нас нет специалистов, которые могли бы гарантировать полное выключение всех энергосистем трофейного корабля. Останется риск, что мы имеем дело с миной замедленного действия. Таким образом, мы можем рассчитывать только на досмотр яхты, захват отдельных предметов и в самом лучшем случае парочки вареных кровернов. Именно так. Тогда я повторяю свое пожелание. Изменить курс, выйти на разгонный трек и немедленно убраться отсюда, даже не пытаясь сблизиться с поврежденным кораблем неприятеля. Но ответить Голдсмит не успела, потому что снова по коридорам и боевым постам Юнгера разнеслись трели синей тревоги. Трансляция оперативного планшета автоматически прекратилась. Секретность всюду, секретность, будь она неладна. В самом деле, а вдруг в пространстве появилось что-то эдакое, чего зреть не положено даже таким непростым смертным, как Вальдо? Вместо звезд нас снова окружал обычный пластик под ясень и нервное мерцание синих огней тревоги. «Из растворения собрались два больших хипокровернов», — сообщил Хоптох. «Они пришли помочь своему маленькому брату. Незрячие и глухие люди хищного тулана накликали беду», — грустно пробормотал Вок. «Голдсмит, дайте трансляцию!» — крикнул Вальдо. Интерком не удостоил его ответа.
«Не только кроверны. Я слышу и посланцев небес тоже. Они пришли, чтобы увидеть, как погибнет хип людей хищного тулана», — сказал Жбаланке и вопросительно поглядел на Вока. Кажется, по его мнению, это в высшей степени информативное заявление содержало нечто важное. Вопросительно посмотрел на Вока и Хоптох.
Вок едва заметно кивнул. «Я хочу, чтобы нам вернули наши вещи», — сказал хозяин слов.
«Какие такие вещи? В мыслях я уже составлял завещание. Мою любимую музыкальную зубную щетку Джонни, живую копию завтрака на траве Загу, хотя нафига ему живопись, а дневник, который я вел в последнем классе школы, маме, будет над чем порыдать. Эверту Вальдо и Тайше я не завещал ничего, им не пригодится. Было ясно, два больших хипа кровернов не оставят от нашего рейдера и воспоминаний. Вещи — это сумки, с которыми прилетели сюда Тепеуш, Кик, Шканиль и Чи. В сумках дым легкой смерти, да? Тогда оставьте мне пару затяжек».
«Глупый человек», — усмехнулся Вок. «Легкая смерть может прийти к искусному воину безо всякого дыма. Искусный воин попросит тело, и тело сделает. Но ты угадал. Дым в наших сумках есть, и многое, кроме дыма».
«Выдайте им все, что они просят, капрал». Вальдо был сер с лица и очень нервен.
«И то подумать, в любую секунду юнгер может исчезнуть в светозарном смерче абсолютного распада, а нам даже не позволяют поглядеть своей смерти в глаза. Дела шли так плохо, что я даже не стал проверять содержимое сумок. Если б там лежали какие-нибудь хитроумные отравленные иглы, воины обновления могли бы запросто всех нас прикончить».
Впрочем, о таких глупостях, как отравленные иглы, может думать только человек хищного тулана, а мудрые воины обновления думали совсем о другом. Как только сумки вернулись к законным владельцам, хозяин слов и хозяин знания бесцеремонно выворотили их содержимое прямо на белоснежные ковры кают-компании. Вот что я успел заметить и узнать. Два старых четырехмерных компаса центаврианского производства, много маленьких завязанных мешочков размерами от шарика для пинг-понга до грейпфрута, корешочки длинные, тонкие и короткие, толстые во множестве, начатую упаковку обезболивающих таблеток Элизутал, тонкие дощечки с картинками, похожими на те, которые мы видели в подземном храме, несколько мелких белых костей, 7 магазинов для разного стрелкового оружия, тростниковые не то дудочки, не то пневматические ружьишки, не меньше 8 курительных трубок, деревянные ларцы, тоже не меньше 8. Больше я не успел опознать ничего, хотя там было до чертей подозрительных и просто-таки пугающих предметов. Например, мокрое красное нечто, удивительно похожее на свежевырванное и притом живое сердце. Хотя как оно могло остаться свежим, а тем более живым, а?